Это «Радио Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. В этом часе будем говорить про дату сегодняшнюю, которую в свое время в нашей стране праздновали вообще все. В последние годы значимость этого дня – это некий тест на возраст. Если не нужно объяснять, что такое 22 апреля, значит, в большинстве случаев ваш собеседник, ну, скорее всего, старше 40. Дело в том, что 22 апреля – это день рождения Владимира Ильича Ленина, одного из самых противоречивых в плане сегодняшнего восприятия общественного, политического, научного тоже деятеля в истории нашей страны. Вот как так получилось, что от советского наследия отказывались, а памятники Ленину, улицы Ленина, площади Ленина по-прежнему существуют, причем в больших количествах. Город Ленинград, опять же, переименовали, а область нет. В конце концов, на Красной площади до сих пор находится мавзолей, вопрос которого это тоже один из самых поляризующих, в том числе и сегодня. В студии Борис Власов, заместитель директора музея-заповедника Горки Ленинский по научной работе. Борис Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте. Только не заместитель,
советник.
Советник,
да,
директора.
Прошу прощения. Вот и в общем будем беседовать. Вот сквозь призму времени смотреть на фигуру Ленина. Вот как бы вы сказали, как бы вы объяснили сегодняшнему молодому поколению, что такое Владимир Ильич Ленин? Можно так вкратце? Или здесь действительно нужно сразу же лекцию с большим таким серьезным теоретическим базисом?
Да нет, наверное, смысла в таких лекциях, наверное, ну, особенно для молодого поколения, нет. Хотим мы или нет, советский период истории – это закономерный этап развития нашего государства. А Ленин является основателем этого государства советского. Более того, знаковое событие, тоже столетие которого недавно отмечалось, Октябрьская революция, или там, как кто-то говорит, Великая русская революция, кто-то по-другому называет, оно как ни крути, во многом связано именно с именем Ленина и с тем переворотом, который произошел в стране в 1917 году. Что на самом деле интересного в этом периоде в фигуре Ленина? Впервые в мировой истории возникло государство, основанное на кардинально иных экономических и социальных принципах, чем все иные формы государственных образований до того. По крайней мере, были заявлены, декларативно заявлены принципы социальной справедливости, общественной собственности и создание нового человека. Получилось, не получилось, дело другое. Мы, кто вот действительно в возрасте уже вот за 50, кто еще более-менее хорошо помнит период советского времени, у кого-то из представителей моего поколения есть ностальгия по этому времени, кто-то более так спокойно к этому относится.
А кто-то и негативно.
А кто-то и негативно.
Поэтому вот поляризующая вещь, и вот никуда без этого. Чуть не к каждому тезису
Я вам больше скажу. Поскольку вот последние 10 лет работаю в музее Горки Ленинске, тоже все-таки связанный с именем Ленина, я бы сказал так. Нельзя, конечно, сказать, что фигура Ленина поляризует нашего посетителя там 50 на 50. Но я бы сказал так, что есть процентов 25-30 исключительно негативно воспринимающие его. Где-то процентов 20, ну, наверное, для кого Владимир Ильич – это такое воплощение Господа Бога на земле. И все остальные, они умеренно позитивны. То есть они скорее заинтересованы узнать, кто это такой, что с ним связано, чем у них сформировано какое-то уже устойчивое представление об этой фигуре.
А вот как быть с тем, что действительно, ну, любой человек воспринимает и реальность, и историю вот на основании того, что видит. А вот если мы поговорим про Москву, ну, просто город, в котором я лично сейчас живу, вот памятники, барельефы, какие-то символы, какая-то символика, это же действительно везде. Это сегодня что? Это повышает интерес к фигуре, это сохраняет эту историческую значимость, или все это вошло, ну вот, знаете, как в декорации, фон?
Я думаю, что и то, и то. Давайте не будем забывать, что в Советском Союзе все-таки было общество очень идеологизировано. И некие структуры, которые поддерживали эту идеологическую машину, это в том числе и монументальная пропаганда, и памятники искусства, и ленинская скульптура, ленинский барельеф, они действительно стояли по всей стране. Причем не только на территории Российской Федерации, но и других стран, республики, которые входили в состав Советского Союза.
Ну и Варшавский договор.
И Варшавский Минский договор, да. Но сейчас мы говорим больше, вот, ну, наверное, о нас. Количество вот этих памятников было достаточно велико. Причем они же были разные. С одной стороны, были действительно произведения искусства, созданные лучшими скульпторами, лучшими мастерами, лучшими зодчими того времени. Там, ну, условно говоря, Вучетич, Кербель, Меркуров. То есть вся элита советского, ну, вот, монументального искусства приложила руку к вот, созданию образа Ленина. С другой стороны, были памятники, ну, скажем так, создававшиеся в регионах. Ну, понятно, что они утверждались партийными органами, но они уже с точки зрения, ну, как бы художественной ценности были менее интересны. И были какие-то совершенно доморощенные вещи, скульптуры, которые устанавливались на территории заводов, на территории клубов. И на самом деле есть разные цифры по тому, сколько было памятников в Советском Союзе на территории РСФСР и сколько осталось сейчас. Ну, более-менее понятно, что где-то около 1100 это до сих пор остается. Это вот объекты культурного наследия, которые охраняются государством и все, и действительно являются полноценными памятниками федерального значения. Что касается иных памятников, ну вот я встречал цифры, ну, во-первых, специалист, насколько я понимаю, аргументов и фактов, московских комсомольцев в свое время, вот несколько лет назад, пытались понять, сколько вообще осталось памятников Ленину. Вот тут цифры гуляют. В одном случае там я встречал цифру 7 тысяч, 6 тысяч, 5 тысяч.
Это вот по России?
Да, по России. Другое дело, что они считают...
А, и... прошу прощения, и это именно памятники, то есть вот полноценная, как скульптура?
Нет, вот они считают все, изображения, в том числе и доморощенные, в том числе и бюсты, и т.д. и т.п. Насколько можно, опять же, верить вот этим расчетом в эпоху позднего Советского Союза, ну и даже вот уже после его распада, где-то около, ну, можно так цифру 7-8 тысяч изображений принять как реально существующую. Ну, давайте, опять же, будем понимать все достаточно трезво. И в советское время тоже, ну, как бы памятники передвигались. Ну, условно говоря, стоит памятник, идет градостроительство, идет какая-то магистраль, да? Его все равно передвигают. Какие-то памятники там ветшали, их, скажем, тоже разбирали, переносили. Конечно, после 91-го года на волне вот такого отрицания прошлого, может быть, чисто эмоционального, сейчас это даже как-то немножко странно смотрится, ну, вот просто демонтажа памятников, по крайней мере, на территории Российской Федерации, их практически не было. Их чаще всего переносили с одного места в другое. Причем пытались, я так понимаю, сохранить действительно произведение искусства. Вот на территории вот нашего музея находится памятник Пинчука. Он был перенесен в 1994 году, который стоял в Тайницком саду вот возле Кремля. Вот его перенесли на территорию музея-заповедника Горки-Ленинский. Мы его там сохраняем, храним вот как культурный объект. До сих пор же сохраняются такие интересные памятники, как памятник Вучетича в Волгограде. Ну, работа Вучетича Ленина. Кстати, он до сих пор является, насколько я понимаю, самым большим в мире по размерам памятником. Ну, и вот... Сейчас, я так понимаю, что это потихонечку все стало элементом... Ну, если не социально-культурного рельефа, то элементом, ну, градостроительной среды, ландшафтной среды, по крайней мере, в большинстве случаев, насколько я понимаю, даже если человек негативно относится там, к Ленину, к его идеям, по крайней мере, вот в России, активного желания его, ну, как бы демонтировать или избавиться от него встречается достаточно редко. Скорее, мы можем встретиться с элементами либо какого-то такого бытового вандализма, либо вот эти пресловутые памятники на территории предприятия. Это частное предприятие, да?
Борис Иванович, а вот вкратце, это как, на ваш взгляд, почему? Это потому, что есть другие, еще более спорные фигуры, которые как бы свое внимание вот в этом вопросе войны с памятниками на себя оттягивают? Или действительно какое-то принятие произошло фигуры значимости наследия Ленина?
Я думаю, про фигуру здесь сложнее говорить. Но с течением времени мы как общество стали понимать, что наша история едина. Нельзя...
Ох, вот до этого понимания, мне кажется, далеко еще.
А здесь по-разному. Кто-то, она едина, но, может быть, кто-то какие-то этапы ее воспринимает негативно, кто-то позитивно, но она едина. Куда деваться-то? И в этом смысле все-таки понимание того, что, как ни крути, мы, наши отцы, деды вышли из советской шинели, оно присутствует. Другое, опять же, оценки этой шинели могут быть различными, что действительно объективный факт. Вот. По крайней мере...
Это же правда шинель, причем в каком-то смысле, в прямом смысле слова, потому что на октябрятском значке Ленин присутствовал. И это значит, каждый человек так или иначе носил вот изображение.
Ну, безусловно. Ну,
который прошел через октябрь.
Нет, безусловно. Ну, смотрите, мы же опять же говорим, общество идеологизировано. Раз оно идеологизировано, значит, должны быть знаки какой-то...
Нет, все верно. Я имел в виду, что в этом смысле, знаете, как есть вот условное выражение, выйти там из шинели, как гоголевское, да, а другое дело, что вот действительно какой-то знак носить на себе вот 100% людей, потому что, ну, в течение долгого времени именно так и было. Борис Ильич, а если про ваш музей-заповедник поговорить, есть какой-то самый популярный экспонат? Вот что, грубо говоря, пользуется самой большой популярностью, вниманием, спросом?
В ленинской тематике.
Да-да-да.
Ну, смотрите.
А есть в горках и не ленинской, что-то более популярное?
Ну, вообще-то, на самом деле, пожалуй, сейчас самым популярным объектом является усадьба Горки.
Само по себе, да.
Да, само по себе. Это действительно уникальный памятник в духе неоклассики. Ну, короче, это единственная усадьба в Российской Федерации загородной, которая более-менее, почти 100% сохранила свой подлинный предметный мир. Вот не типология, а вот то самое, что было. Плюс она принадлежала вообще-то Зинаиде Морозовой, одной из самых богатейших женщин императорской России. Ну, что касается Ленина. Ну, наверное, самые популярные объекты, памятник, который у нас есть, это знаменитый Роллс-Ройс «Серебряный призрак» на полугодичном ходу, принадлежащий вот кремлевскому гаражу, и который обслуживал в 23-м году семью Ульяновых и Владимира Ильича Ленина. Да, это единственный в мире совершенно не имеющий аналогов памятник, эксклюзив от 150%. Поэтому, конечно, он самый популярный. Второй момент здесь у нас. С 1995 года у нас работает перенесенная из Кремля экспозиция музея кабинет квартиры Ленина в Кремле. Когда была кремлевская вот, реконструкция Кремля, с сенатского корпуса этот музей перенесли на территорию горок ленинских. Там все сохранено. И этот музей является крупнейшим в мире хранителем подлинных вещей, связанных с Лениным, с семьей Ульяновых. Ну, также на территории усадьбы Горки Ленин умер. Ну и, конечно, вот сама мемориальная комната, где это произошло, она тоже является объектом притяжения. Но самым интересным, самым необычным, наверное, объектом у нас является так называемый научно-культурный центр «Музей Ленина». Это последний агитационно-пропагандистский центр музейного типа, который был создан в Советском Союзе. Он открылся в 1987 году уже при Горбачеве. Вот, ну, буквально там за 4 года до краха Советского Союза. Это получился такой вот парадоксальный памятник, созданный в советской эпохе самой себе.
Да.
Он чем интересен? Это... Первый в Советском Союзе мультимедийный музей, полноценный мультимедийный музей, сделанный на такой вот консервативной теме, как ленинская. Управляется вся система, управлялась тогда, ну, не больше, не меньше, как компьютером Apple II. Впервые в Советском Союзе для управления этой экспозицией были применены пульты дистанционного управления.
Что, не для этого Джобс-то тогда в СССР приезжал? Извините за шутку.
Да, действительно, эти истории не для этого, но эти истории связаны. Дело в том, что до визита Джобса у наших специалистов не получалось всю эту мультимедийную цепочку замкнуть в единый комплекс. Не было, у наших компьютеров не хватало быстродействия, оперативной памяти. А когда показали Apple, стало понятно, что вот оно есть. И после этого наши уже стали активно искать возможность на внешнем рынке приобретения этой техники, и через английскую фирму «Электросоник» она была приобретена. Но самое интересное еще другое. Вот вся внутренняя механическая, электротехническая начинка вот этих мультимедийных комплексов, она создавалась элитой советской промышленности. Ну, практически все даже оборонные предприятия, завод Илюшина, ВИЛС, завод Лихачев, они все приняли участие в создании этой экспозиции. И вот последний советский вот мультимедийный комплекс, это вот такой синтез достижений и скажем, мировой компьютерной техники и достижений нашей отечественной оборонки. Это знаете что? Вот, ну, чтобы обычному человеку, посетителю было понятно. Вот если вы хотите погрузиться в прошлое, просто приходите и посмотрите. Про это можно много рассказывать, а можно один раз показать.
Это прошлое каких годов? Ну, 80-х это или еще пораньше? Потому что вы упомянули, например, кабинет.
Нет, сюжет это 1917-24 годы. Но восприятие этого – это поздние 80-е. Так что можно понять, как это происходило. Я вам больше скажу, там Ленин фигура идеологическая, но он представлен сам, ну, можно сказать так, не как, может быть, реальный Владимир Ильич, а как фигура мифологическая, может быть, даже там зашиты какие-то сюжетные ходы драматургические. То есть это своего рода прочтение Ленина как некого Прометея, который принес свет. Ну, план Гойвро тот же самый.
Вот я сейчас никого не хочу обидеть, но а не было ли так и на самом деле, что фигура Ленина в какой-то мере, в серьезной мере, и была мифологизирована? То есть это было что-то вот действительно из разряда мифов и легендов. А вот где она, какая правда, далеко не всем было понятно, известно, интересно. Просто потому что, ну а зачем?
Нет, а вы абсолютно правы. Именно так оно и было. Потому что, ну, что такое Лениниана, вот если разложить на составляющие? Есть, с одной стороны, сам живой человек, Владимир Ильич Ленин, с его судьбой, с его биографией, с его предпочтениями, его болезнями, извините, всем прочим, да? Есть второй пласт. Ленин – политический деятель, основатель государства, человек, который там совершил революцию вместе с партией, с какими-то достижениями. И третий – это миф о Ленине.
Угу.
Который целенаправленно создавался, транслировался, причем в разных качествах. Ведь в разное время, в разные периоды советского государства Ленин представлял... Ну, да, перед публикой было по-разному. Вообще существовало несколько образов Ленина идеологических. Добрый дедушка Ленин, Ленин – вождь мирового пролетариата. Ленин,
между там, прочим, в том числе и через детскую литературу.
Вот и через детскую тому, литературу.
Не обязательно через взрослую, вот именно на детей.
И через открытки, да? Через значки и все прочее. Вы абсолютно верно говорите. И, конечно, вот эти все три, скажем так, ипостаси, они разные. А если говорить о том, то же самом образе Ленина там, 20-30-х годов, это жесткий революционер, такая волевая, даже брутальная фигура. После Великой Отечественной войны, ближе к 80-м, там все-таки уже превалирует стилистика мыслителя, ну, уже, скажем, некие такие общечеловеческие черты в нем. В какой степени это все соответствует реальному образу, это абсолютно отдельный разговор, потому что живой Ленин и его идеологический образ, они, ну, очень сильно различаются друг с другом. И вы абсолютно правы. В советский период изучение каких-то бытовых особенностей, даже ну, деталей биографии вот в таком чисто бытовом плане, оно не приветствовалось и было ну, как бы вот в стороне. Что дает возможность именно сейчас в этом направлении исследовать и получать очень интересные результаты. Ну, одно вам могу сказать. Ведь мы не так много знаем о бытовой жизни среднего класса там, конца XIX века. А, пожалуй, единственная семья, от которой более-менее остался полностью ну, корпус предметов, корпус вещей, которыми они пользуются, это семья Ульяновых. Поэтому эти моменты вдвойне интересны. Не только как члены семьи вождя, а как вот по ним можно да, понять, как жила русская интеллигенция того времени.
Да, очень любопытно. А, кстати, вот если говорить про образ... Есть какой-нибудь, я уже даже не знаю, может быть, какой-то книги, может быть, где-нибудь в кинематографе, вот наиболее близкий, на ваш взгляд, к реальности, к действительности Ленина, потому что это действительно очень разный. И актеры, кстати, выдающиеся играли Ленина. И все играли по-разному, естественно, в силу разных причин и разных временных установок, были разные образы. Но вот что-то вот максимально приближенное к реальности, на ваш взгляд, есть?
Ну, мне здесь достаточно сложно сказать. Честно говоря, я считаю, что все они, ну, как бы отражение Ленина в кинематографе, оно все идеологизировано. В советский период понятно, а в постсоветский предпочтениями режиссеров, как правило. Угу. Я боюсь, что все-таки еще пока мы эту фигуру, как и весь советский период, еще не осмыслили. И по большому счету общественной рефлексии, пришедшей к какому-то, ну, более-менее одинаковому пониманию этого периода, и этой фигуры нет. Кстати, между прочим, это, наверное, закономерно. Я с интересом посмотрел, вот когда французы пришли к более-менее понятному представлению о своей Великой Французской революции и более-менее объективному отношению к Робеспьеру, там, Наполеону и т.д. и т.п. через 200 лет. через 200, где-то к моменту 200-летия французской революции у них более-менее вот эта полярность оценок стала пропадать. Так что, может быть, это у нас еще впереди.
Может быть, все-таки какой-то маятник существует, который туда-сюда, потому что я очень много вот в недавнем прошлом от французов, франкоговорящих, франкоизучающих, слышу негативные оценки как раз в адрес Наполеона, при том, что буквально 15-20 лет назад реже, конечно, общался в силу возраста, но Наполеон там чуть ли не вот на кого мы будем молиться постоянно и всегда.
А я думаю, вы абсолютно правы. Вот такие закономерные колебания, они, ну, наверное, это и составляет вот некий такой градус общественной жизни, да? Одни фигуры актуализируются в один момент, другие в другой, потом как-то что-то может меняться. Ведь смотрите, на самом деле, вот если по-простому, между нами, вот по-народному, а что для нас история, историческая фигура? Это некие вопросы, которые мы задаем прошлому, ищем там ответы. А вопросы разные, и ответы мы получаем разные. В зависимости от этого актуализация той или иной фигуры тоже может быть различной. Вот, ну, применимо к России, к советскому периоду. Если говорить объективно, ну да, на самом деле там есть в этом периоде и в деятельности Ленина как позитивные, так и абсолютно такие страшные страницы, страшные моменты. Этого нельзя отрицать. А с другой стороны, все-таки сама попытка перестроить общество на других основах, на основах какой-то вот социальной справедливости, она тоже была, она была объективна. И, кстати говоря, даже зарубежные специалисты по социальной политике, по производственным отношениям, они признают, что в 30-е годы произошло сильное изменение и профсоюзного движения, и отношения к работнику в капиталистическом мире именно на примере Советского Союза. То есть увидели, что возможно какие-то другие формы общественного устройства. И чтобы, ну, извините, такое не произошло и у них, они стали либерализировать, более гуманизировать эти отношения. Так что...
За права женщин в Советском Союзе и, еще, мне кажется, до революционной России бороться начали чуть не раньше. И утверждать их начали чуть не раньше.
Это
как пример.
Нет, ну то, что действительно в этом отношении было сделан огромный шаг вперед, здесь даже и спорить-то, ну, наверное, не о чем. Я же просто говорил о отношении, ну, условно говоря, работодатель-работник. Да? То есть Маркс описал одну эпоху, когда из рабочего выжимают там все соки. А Советский Союз и вот система других социальных отношений вызвала вот пересмотр этой системы. То есть тот же самый рабочий стал рассматриваться не только как предмет выжимания соков, но и, скажем, ну... Извините, покупатель, да? А чтобы он мог что-то покупать, он должен хорошо жить. Значит, надо хорошо платить. Ну, поэтому вот... А это именно вот влияние опыта Советского Союза. Ну, а Ленине как фигуре... Ну, смотрите, с одной стороны, конечно, эта фигура очень цельная, очень жесткая, политически ориентированная. Вот для Ленина существовала одна цель – это революция и переустройство России на других социальных основах. Этой цели он подчинял все. Поэтому он мог быть жесток, он мог быть жесток даже по отношению к своим близким.
Мы про кстати, подробнее во второй части программы поговорим.
Да, но он был вот предельно целеустремлен. Но, с другой стороны... Он же был очень так прагматичным человеком.
Борис, а давайте вот здесь вот небольшое, как вот такую зацепочку на следующие полчаса оставим, а сами сделаем небольшой перерыв. Борис Власов, советник директора музея-заповедника Горки Ленинский по научной работе на радио «Спутник».